Дорогие друзья, с вами радиоканал «Воскресенье». Но сейчас в нашем эфире очередная передача из цикла «За и против», в которой обсуждаются актуальные, насущные проблемы современного общества. Передачу ведет автор Мария Заостровных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «За и против», я ее ведущая Мария Заостровных. Во-первых, я всех радиослушателей хочу поздравить с прошедшими праздниками и пожелать здоровья, конечно же, помощи Божией во всех делах. Переходим к нашей программе, и темой является возможность введения сухого закона на территории Российской Федерации. То есть сегодня мы будем говорить о сухом законе, потому как показывает практика, эта тема давно и очень сильно волнует жителей нашей страны, ну и в частности нашего города. Кто-то из вас за введение такого закона, кто-то против, и я уверена, что у всех у вас на это есть свои причины и веские доводы в защиту своих аргументов. Но сегодня мы решили абсолютно бесстрастно взглянуть на эту тему. То есть для этого я пригласила в эту студию Мелехина Валерия Ивановича, который является председателем Союза трезвых сил Урала. Кроме того, он занимает должность координатора по Свердловской области Союза борьбы за народную трезвость. Добрый день, Валерий Иванович.
Добрый день.
А также сегодня с нами в этой студии находится Шаймарданов Наиль Залилович, это заместитель председателя областной думы законодательного собрания Свердловской области. Добрый день, Наиль Залилович.
Добрый день.
Наиль Залилович, первый вопрос у меня к вам. Вот скажите, в настоящее время у нас в области ведется ли какая-либо работа по внедрению вот такого вот закона в нашей... Ну, конкретно будем говорить сегодня, давайте, про нашу область.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что прерогатива, если бы даже такой закон принимался, то это прерогатива Государственной Думы Российской Федерации и в целом Совета Федерации, потому что есть разграничение полномочий, и, соответственно, Свердловская область не обладает такими полномочиями. Ну, а если говорить по существу, то пока, по крайней мере, мы не располагаем такими данными о том, чтобы такой законопроект вносился и разрабатывался на уровне Государственной Думы.
Скажите, а вот на данный момент в законодательстве есть какие-то поправки или еще что-то, вот, что могло бы помешать внедрению сухого закона?
Ну, вы знаете, если говорить по действующему законодательству, у нас, во-первых, есть ряд нормативных актов, которые регулируют производство и оборот алкогольных продуктов, и, соответственно, скажем так, по нашим полномочиям Свердловской области, здесь есть одно полномочие. Мы можем вводить ограничения времени и места продажи алкогольных продуктов, но не свыше 15 градусов содержания алкоголя. Поэтому говорить о том, что какие-то запреты есть или нет, я думаю, что реально, если говорить, то запретов как таковых, конечно, нет.
А, то есть на данный На федеральном уровне нету. То есть на данный момент все, что единственная работа, которая ведется, это просто вот работа по ограничению продажи.
Нет, я бы так не сказал. Дело в том, что после принятия концепции по народосбережению и Свердловской области, и далее, вы знаете, в то время президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал эту концепцию народосбережения, и в нем оговаривались мероприятия по увеличению продолжительности жизни. Безусловно, конечно, и борьба с алкоголизмом как один из факторов увеличения продолжительности жизни. В дальнейшем, вы знаете, были приняты нормативные акты и на уровне Свердловской области по концепции здорового образа жизни. И вот буквально недавно президент России Медведев Дмитрий Анатольевич дал поручение разработать соответствующую концепцию государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2015 года. Так он официально называется, и, соответственно, данный проект уже подготовлен и проходит апробацию среди министерств Российской Федерации. Поэтому говорить о том, что вот только один закон может решить эту проблему, я думаю, что это не совсем верно. То есть это глобальная проблема, и к ней нужно подходить, скажем, не только с точки зрения закона, да, и привлекать к этому и общественность, и органы государственной власти. И вот мы отмечаем, что именно православная церковь в этом отношении проявляет большую активность, и мы благодарны, что, ну, скажем, вот в Свердловской области по инициативе именно нашей православной церкви было учреждено попечительство народной трезвости, и, соответственно, вот уже третий год будет отмечаться День трезвости, и мероприятие рассчитано практически на весь круглый год. Поэтому думаю, что в целом вот комплекс мероприятий, которые проводятся в Свердловской области и по Российской Федерации в целом, он позволяет, безусловно, конечно, делать определенные шаги на оздоровление общества. Но я абсолютно соглашусь, что кардинально решить эту проблему, вот, скажем так, сухим законом, да, принятием сухого закона, исторический опыт показывает, что это не приводит к тому, какая цель ставилась при принятии этого закона. Поэтому дебаты были и в Государственной Думе, и на нашем уровне, скажем, в областной думе, но такого единодушного мнения по принятию этого закона нет на сегодняшний день.
Ну, вы знаете, действительно трудно с вами не согласиться в том плане, что и Русская Православная Церковь действительно ведет очень большую работу по, ну, так скажем, комплексную работу именно в нравственном плане. А вот, Валерий Иванович, насколько я знаю, у вас есть юридическое образование.
Я закончил Уральскую государственную юридическую академию в 1997 году.
Хорошо, вот как юрист, скажите нам, пожалуйста, определение, именно меня сейчас интересует юридическое определение понятия «сухой закон».
Скажу коротко. Этот термин появился после того, когда в Соединенных Штатах Америки был введен «сухой закон». Речь идет о том, чтобы полностью было прекращено производство и продажа алкоголя в данной стране.
То есть это комплекс мер, да? То есть по производству,
да,
и продаже.
Да.
Да, ну да, и действительно, знаете, в нашей истории было, ну я сейчас говорю именно про историю нашей страны, у нас было достаточно примеров отрицательного действия так называемых сухих законов. Ну вот у нас в стране все помнят, я думаю, закон Горбачевым, который еще вводился, вот я думаю, результаты этого на себе все испытали, и я думаю, что и вы тоже не исключение. Скажите, почему же вы выступаете за введение сухого закона?
Можно я небольшую сделаю ремарку в отношении закон Горбачева под термином? 7 мая 1985 года вышло постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. И вслед за этим правительство Советского Союза тоже издало указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Вот отсюда начинаются наши все расхождения. Это не был сухой закон, я так скажу, это был мокрый закон 85-го года, вот в чем все дело. И тем не менее, я даже скажу, даже такие половинчатые меры, был от этого толк.
Какой именно?
Более 1 600 000 людей осталось живых.
Это
недоумерло и родилось сверх, так сказать, как обычного по статистике.
То есть, вот, несмотря на все те отрицательные отзывы, которые мы на данный момент имеем, то есть положительная статистика, она все-таки
безусловно,
присутствует.
Безусловно, конечно.
То в связи с этим я хочу еще напомнить нашим слушателям про еще один закон, сухой закон, про который мы все почему-то забыли. Это сухой закон, который был введен при Николае II. Вот я сейчас хочу зачитать выдержки из неких документов того времени. 18 июля 1914 года в связи с начавшейся войной царское правительство России ввело запрет на продажу алкоголя на время мобилизации, который затем был продлен до окончания войны. Введению запрета предшествовали, помимо активной деятельности русской интеллигенции, трехлетние дебаты в Государственной Думе. Результаты запрета были ошеломляющими, даже для маловеров. В 1915 году потребление сократилось до 0,2 литра на душу населения. Производительность труда повысилась на 9-13%. Это несмотря на большое количество призванных в армию. На 27-30% снизились прогулы. В Иваново-Вознесенске в 13 раз сократилось производственный травматизм. Число арестованных в пьяном виде в Петербурге во втором полугодии 1914 года сократилось на 70%. Число вытрезвляющихся сократилось в 29 раз. Число самоубийств на почве алкоголизма в Петрограде упало на 50%. Подобные же результаты были получены еще по 9 губерниям России. Ну вот и так далее. И здесь мне еще хочется привести один не менее интересный факт. Число психических больных на почве алкоголизма. В 1913 году это число составляло 10267. Это до введения сухого закона. А с 1916 по 1920 годов это были единичные наблюдения. И вот вы знаете, в связи с этим у меня вопрос к вам, Наиль Залилович. Как по вашему мнению, вот чем сейчас для России может обернуться введение сухого закона? Я сейчас хочу напомнить, что мы разговариваем именно вот о сухом законе в чистом виде.
Вы знаете, мы по линии «Единой России» проводили несколько научно-практических конференций на тему профилактики алкоголизма, закон и трезвость. И были представители, кстати, всех трех конфессий и представители общественности. И эта тема тоже обсуждалась. Вот при всех положительных моментах, о которых вы говорили, при введении сухого закона в 1914 году во время Первой мировой войны, я думаю, что по аналогии, наверное, мы можем, ну как-то так, если сопоставлять, в советский период ведь тоже вводился определенный сухой закон, ну скажем, на период уборочный, да, в сельском хозяйстве действительно проходил сход, и, соответственно, вот люди голосовали, и продажа алкогольных напитков была прекращена. То, что дает положительный эффект и по травматизму, и по преступности, и то, что производительность труда людей поднимается, это однозначно так. Но мы говорим и об отрицательных сторонах того, что реально происходило и в 1985 году, и в другие периоды, когда вводился сухой закон в тех же Соединенных Штатах, да, это уже, так сказать, история, когда подпольная продажа алкоголя идет активнейшим образом, отравление населения от суррогатов, то, что расцвет самогоноварения, то, что у нас было в Советском Союзе, и несмотря на все действия правоохранительных органов, к сожалению, это было. Поэтому вот мы сегодня в студии здесь втроем, да? И можно было бы задать вопрос Валерию Ивановичу, да, Валерий Иванович, вы пьющий человек?
Абсолютный трезвенник, сознательный трезвенник.
Да, вот я про себя тоже самое хочу сказать, что абсолютный трезвенник и тоже не пьющий человек. Мы ждали принятия сухого закона? Нет. То есть каждый из нас, вот в данном случае, принял это решение осознанно. То есть сухой закон, на мой взгляд, должен быть в голове гражданина. Если он морально, нравственно ставят препоны и препятствия для того, чтобы, ну скажем, не происходила деградация этого человека, он принимает такое решение. Безусловно, когда мы говорим о этой проблеме как о многогранной проблеме, и вот такие запретительные меры, просто ограничения, скажем, да, они кажутся на первый взгляд, ну скажем так, и эффективные, и действенные. Но давайте говорить о том, что о свободе личности и о гражданском обществе. То есть, по идее, воспитательная работа. Вот самая уязвимая часть населения, на мой взгляд, это молодежь, это дети. И, соответственно, если нет пропаганды здорового образа жизни, если идет реклама спирта, скажем, и спиртосодержащих продуктов того же пива, даже после 11 часов, на мой взгляд, это абсолютно неправильно. И, соответственно, мероприятие, которое сегодня вот, предполагается принятие по концепции, по ограничению времени продажи и по пропаганде здорового образа жизни и так далее, то, что православная церковь делает, я думаю, поэтапно мы должны подойти осознанно к сухому закону, но не запретительными мерами, а именно осознанием того, что это является вредным явлением вообще в целом для общества и для конкретного человека. Поэтому я думаю, что вот и ученые, и наркологи, и все говорят о том, что да, пропаганду здорового образа жизни нужно вести, ограничения по продаже и мест продажи алкогольных продуктов надо это все делать, но вот так вот одномоментно запретить и, соответственно, ну, скажем, ждать таких результатов. Я думаю, что опыт нас, к сожалению, учит, что здесь мы получим и негативные последствия.
Ну, вы знаете, негативные последствия, они есть везде и всегда. Но вот смотрите, вы нам сегодня только что, недавно буквально сказали, что ведется очень большая работа и разработан комплекс мер именно на предупреждение. То есть это не запретительные меры, а это просто такой комплекс мер, так скажем, на ограничения.
Ограничения, да.
Да. Но, как мы видим, вот эти вот ограничения, они не работают. Эта работа, ведь она ведь давно ведется, не первый год. Но, тем не менее, вот лично я, выходя на улицу, я вот этой работы не вижу. Я выхожу в центр города и вижу по пятницам, да даже не только по пятницам, вечером кучу пьяной молодежи, да, простите. Я их вижу. Но при этом вот я иду... Идет пьяный подросток, а я иду и думаю, вот в стране проводят комплекс оздоровительных мер, а где он? Этих результатов ведь не видно. А так будет закон, то есть будет закон и будет что-то на основании чего-то, скажем, будет некое ограничение. Пусть сначала со стороны власти, но потом, я думаю, что позже это ограничение, оно как-то в головах быстрее уложится?
Возможно, и так, но мы находимся в студии православной церкви, так ведь? И в Российской Федерации, насколько я так понимаю, если говорить именно о конфессиональной подходе к этому, да, в религии нет принуждения. Это ведь так? Действительно так. И человек свободен в вероисповедании. И, соответственно, говорить о том, что вот, безусловно, я поддерживаю и действия православной церкви, и других наших конфессий в этом отношении, но и здесь, вместе с правительством Свердловской области, когда учреждали попечительство о народной трезвости, и меня пригласили в состав, я дал согласие, в первую очередь, для того, чтобы проводить пропаганду здорового образа жизни и ограничения тех, которые человек сам должен вводить. Вот в Первоуральске, Валерий Иванович, присутствовал, и мы видели, насколько народ откликается на призывы те, которые сегодня идут. Безусловно, я с вами согласен, что вот такого, ну скажем так, на улице вышли и видим, вот знаете, завтра все стали трезвыми, да, молодежь перестала пить, даже на улице, скажем так, в кафе и в ресторанах тоже перестали подавать эти горячительные напитки, потому что никто не заказывает. Это идеальная картина, возможно, которой надо двигаться, чтобы население само к этому подходило. Я понимаю, что обязательно при участии власти, обязательно при участии гражданского общества и то, что касается всех наших конфессий. Но я еще раз говорю, запретительные меры, они возможны и эффективны, но обратная реакция, к сожалению, она будет той, которая была уже в истории. То есть начнется подпольная продажа, эти, как нам сейчас милиция тоже говорит, что такси те же самые будут развозчиками той же водки, и это все будет втридорога, так сказать, перепродаваться. Ну и, соответственно, вот это вот отравление, те, которые мы наблюдали в этот период. Поэтому, вы знаете, вот когда мы подходили к этой проблеме и говорили о том, что ну за что ратовать, скажем, в этом отношении, то я думаю, что если в целом вот пропаганда здорового образа жизни будет также методично осуществляться, как сегодня, к сожалению, осуществляется пропаганда того же пива, тех же алкогольных напитков, то я думаю, что осознание этой проблемы приведет к тем положительным сдвигам, которые сегодня ставит перед собой и президент, и перед обществом в целом Российской Федерации. И я думаю, что и партийная поддержка со стороны Единой России, безусловно, она даст свой положительный эффект.
Давайте посмотрим на эту проблему тогда немного с другой стороны. Вот смотрите, был сухой закон при Николае II. Как ни крути, результат был положительным, да, то есть положительного было больше. И был сухой закон при Горбачеве, да, который вот в умах нашего русского народа отразился как негативный. Вот, может быть, дело ли в том, кто и как проводит этот закон?
Я думаю, что исторически здесь, может быть, и можно как-то сопоставлять. Но давайте вспомним. 1914 год, Первая мировая война и тяжелейший период для России. В 1911 году попечительство народной трезвости впервые возникает в Российской Федерации, общество, ну, как-то так скажем, готовится.
В 1894 году оно возникло.
Да, ну вот в 1911 году, я так понимаю, что было
это
какое-то возрождение.
Это первое было в Петербурге, День трезвости принимали,
да,
в России.
И вот этот период, наверное, возможно, он, ну, скажем так, определенно положительный имел эффект. Но мы не имеем статистических данных вот тех отрицательных последствий, которые тоже были. Я думаю, что они также имелись в этом отношении. Подпольная торговля водкой и алкогольными напитками. И другое дело, что если в период Горбачева все это телевидение, радио, это все уже показывало, и, так сказать, даже в тех условиях мы это видели, да, то, к сожалению, мы не располагаем официальными данными того периода, каковы были отрицательные последствия для общества при введении сухого закона. Еще раз говорю, взвешивать на весах вот положительное и отрицательное само должно общество. Мы, выходя к нашим общественным организациям и обговаривая все эти вещи, единственное, вот проголосовали все 80 общественных объединений и поддержали все три конфессии о том, что в Свердловской области нужно вводить ограничение времени продажи алкогольных напитков, ну, скажем, там, пускай с 10, там, до 10, с 10 вечера, скажем, до 10 утра, или какое-то другое временное промежуток, потому что опыт того же Каменского-Уральского показывает эффективность даже вот такой ограничительной меры. Но, еще раз повторюсь, что не за 100% сухой закон.
Ну что ж, а мы продолжаем тему с Валерием Ивановичем. Вот, Валерий Иванович, поскольку вы у нас выступаете за введение сухого закона, скажите, здесь прозвучало такое высказывание, как внутренний барьер в самом человеке. Вот подскажите, насколько вот введение такого закона поможет установить именно вот этот вот внутренний барьер? Ведь действительно, если человек лечиться не хочет, его никто не вылечит. И проблему алкоголизма как таковую сухой закон не решит. Он просто решит проблему доступности алкогольных средств. Но ведь и действительно, кому надо, тот найдет.
Знаете, внутренне я хотел бы ответить так же, как вот сейчас, какой вопрос задали Наилю Залиловичу. Но вынужден отвечать вот сейчас, то, что вы даете, говорите, немножко неточный сформулированный момент. И я считаю, надо нам здесь разнести. Сухой закон, я повторюсь, это полностью прекращение продажи, изготовления алкоголя. А речь идет еще, вот мы даже слово здесь как бы и не произнесли, речь идет о трезвости. Трезвость – это спокойное, нормальное состояние. Вот мы сейчас с вами сидим все трезвые.
Нет, но мы вот сегодня обсуждаем конкретно, да, сухой закон.
Да, совершенно верно. Но дело в том, что вот я слушал сейчас Наиля Залиловича. Значит, несколько вот буквально моментов хочу сказать. Когда был введен сухой закон Николаем II, да, обстановка была действительно критическая, там, перед 1 августом, когда начнется война с Германией, но хочу подчеркнуть, 30% бюджета в 2013 году это были пьяные деньги России, раз, обвалилась экономика. Второй, когда стали ограничивать. Второй момент. Было 4,8 накануне литра абсолютного алкоголя на душу населения, потом сразу 0,2 стало. И это продолжалось 11 лет. Результаты были колоссальные. Значит, просто надо вам взять итоги принудительной трезвости Мендельсона, и там все четко изложено. В отношении минусов, я скажу, плюсы перевешивали многократно минусы. Это вот первый момент такой. Что касается, опять-таки, 85-го года. Ну, не было у нас, друзья, сухого закона тогда. Это был мокрый закон, если уж так на то пошло. Всего на 3 литра мы спустились. Было 10,8 литра абсолютного алкоголя в 80-м. В 85-м было 14 литров абсолютного алкоголя. И мы снизились всего на 3 литра. И какие были результаты? Я вот на что хочу обратить внимание. Если бы мы были последовательны и до конца бы шли и дожимали. Я помню, тысячи писем тогда, писем люди писали. Да давите этого гадину, во власти писали. То есть ликовали, народ ликовал. Вот о чем речь идет. Но просто тогда не дошли до самого главного. Я могу сказать одно. Или пьянка победит Россию, или Россия победит пьянку. И третьего тут не дано. Я очень рад, что Наиль Залилович произнес очень замечательную фразу, что нужно подойти осознанно к сухому закону. Вот это и есть та самая стратегия. Действительно, мы движемся туда. И это правильно. Но я могу сказать свое, как более 25 лет проработавший в этой проблеме, профессионально даже могу сказать, я вам скажу, Вот доклад Федора Григорьевича Углова в 81 году в Дзержинске, где он как раз сказал, что же надо делать. Он сказал, нужно в ближайшие буквально дни вводить сухой закон. А тогда ситуация в 80-м году была 10,8 литра абсолютного алкоголя. Сейчас еще более пагубнее ситуация.
18.
И тем не менее, все-таки я скажу, вот будь моя воля, я бы ввел сухой закон. И так же, как в 14-м году и дальше, большевики просто не справились с этой проблемой. И в 25-м году его отменили. Это очень серьезный, сложнейший вопрос. И я считаю, надо его в прессе поднимать. Снова возвращаться к нему, обсуждать этот вопрос. Но спасение именно в сухом законе.
И еще один вопрос, который мне бы в рамках сегодняшней программы хотелось обсудить, это вопрос готовности нашей правоохранительной системы, так скажем, к прибавлению работы. Вот у нас в стране наркотические средства запрещены, так? А наркоманов-то ведь у нас меньше не становится. Так вот, давайте представим себе такую ситуацию, да? То есть, вот сейчас... Когда останавливают машину, уровень алкоголя измеряют специальными радарами, да, то есть выше определенной нормы, да, то есть человек считается пьяным за рулем. Вот, давайте сейчас представим, что наших всех милиционеров должны снабдить вот такими вот устройствами, чтобы они просто ходили по улицам, выявляли вот этих вот пьяных молодых людей, так скажем, да, ну или не только молодых людей. И не так, как сейчас, тащили в участок, оставляли их в вытрезвителях и вот отпускали на следующее утро, а заводили на них, ну, не знаю, насколько это возможно, да, там, не знаю, уголовное дело, еще что-то. То есть в любом случае это большая куча бумажной работы. И насколько наша милиция готова вот к этому, ко всему?
Знаете, я что могу сказать? В моей биографии есть 4 года работы судебным медицинским экспертом в городе Ивделе. И мне там довелось по роду своей вот деятельности очень четко, постоянно общаться с правоохранительными органами. Я вам должен сказать, очень много зависит от того, как их, вот с ними работаешь. Доходило даже до того, что они просили меня лекции о трезвости в своих коллективах проводить, потому что, прежде всего, честно, откровенно скажу, надо отрезвлять саму милицию. И тогда многие вещи будут решаться по-настоящему. Это вот первый момент. И сразу я хочу сказать, что нужно в законодательном порядке вводить, чтобы врачи, педагоги, работники правоохранительных органов, я бы сказал, чиновники принимали для себя, вот, чтобы не курили и не пили. У нас опыт есть и в Швеции, и в Норвегии подобные. У нас 41 страна, сухой закон, как бы, и ничего плохого от этого нет. Поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, чтобы была эффективность работы правоохранительных органов у нас в России, надо там по-хорошему наладить работу с этими сотрудниками. Именно, чтобы они сознательно подходили к вопросу трезвости. А я работаю сейчас врачом-травматологом, и честно могу вам сказать, что есть вопросы и с той стороны, со стороны правоохранительных органов, и со стороны населения.
То есть, на ваш взгляд, вот все вот это вот довольно-таки реально. То есть, наша милиция сможет справиться?
Справиться, вот если, еще раз подчеркну, если мы четко начнем работать по букве закона, как все положено, и по-честному, если бы с ними хорошую провели работу, пропагандистскую, воспитательную, по трезвости. Вот мой опыт в Ивделе показывает, что нормально работают после того, когда с ними пообщаешься, и даже многие прекращали абсолютно, прекращали и курить, и пить.
Ну, кстати говоря, я хочу добавить, что вот когда мы проводили научно-практическую конференцию, и были приглашены представители, по-моему, Нижнего Тагила, транспортной милиции, они же сами выступили с инициативой, создали соответствующее общество трезвости. Вы знаете, вот опять же, мы речь ведем о чем? Когда люди осознанно это делают, это одно. А когда по указке это пытаются сделать, да, это совершенно другое. То есть, конечно, будут, наверное, планы выполнять и соответствующие какие-то проценты, отчитываться в этом плане. Это, что называется, мы умеем делать. Реально, конечно, когда мы тоже говорим с правоохранительными органами, вот так, чтобы поставить заградительный барьер в целом по Российской Федерации. А вы не забывайте, что мы теперь уже и в экономическом союзе находимся с другими государствами. Это надо будет закрыть границу полностью для провоза и, ну, в данном случае провоза алкогольных напитков, да? Вот я думаю, что здесь одним из шагов, который бы нормализовал обстановку, была бы государственная монополия на производство и продажу алкогольных напитков.
Но вот это то, один... что и сделал Николай II.
В том числе, да. То есть вот то, что мы сейчас видим, когда это отдано на откуп частному, скажем, капиталу и частному бизнесу, безусловно, это не дает, ну, во-первых, и тех доходов, которые приносило в казну алкоголь, это в советское время, никто этого не скрывал. И сейчас, скажем, это тоже доходная часть бюджета. Но, тем не менее, эффективность этих мер, вот то, что если бы было передано государству, я было, думаю, намного была бы выше. И опять же, вот Валерий Иванович когда говорит, если, конечно, если бы было сделано вот то, вот это, да, то, наверное, мы подошли бы вот к реализации тех задач, о которых говорится и в национальной программе, и в концепции народосбережения, и в других нормативных актах. То есть эту дорогу надо проходить совместно, а не то, что вот, я еще раз говорю, что заградительный барьер, который мы можем, в принципе, ввести, он даст какой-то положительный эффект, и безусловно он в этом отношении даст. Но когда население, часть населения, по крайней мере, будет воспринимать это как акт насилия, а действительно это так, потому что закон обязывает его исполнять, то я думаю, что это не будет привносить того эффекта, который мы ожидаем. Потому что это и дети, это и подростки. И еще раз говорю, мы должны воспитывать здоровый образ жизни вот буквально с детского сада. И продолжая в школе, и студенчестве, то, что вот сейчас пытаются сделать и органы власти, и общественные организации.
Ну, вы знаете, вот к вопросу о свободе личности. Вот если брать свободу личности как таковую, тогда получается у нас в стране вообще не должно быть никаких законов. Ведь любой закон, он нарушает свободу личности. То есть тот же самый закон, там, скажем, не укради, да? То есть он... Это закон, он нарушает свободу личности.
Да, но
точно
для этого...
так же и с сухим законом. Вот не пей, тоже нарушает.
Вы знаете, Валерий Иванович юрист, и я по профессии не юрист, а сказать, но много лет работая с законодательством, мы прекрасно понимаем, что есть определенные ограничения в этом отношении. И для этого существует основной наш закон Конституции Российской Федерации, где прямо сказано, что разрешается гражданину делать, а где есть определенные ограничения. Поэтому если всегда ведь с определенными сложностями вводятся такие жесткие ограничения, потому что это касается всего общества, и, соответственно, если общество в целом не готово принимать такие ограничения, то они, как правило, не дают соответствующего эффекта. Ведь не мы первые принимаем Конституцию, не мы первые, скажем, работаем в условиях того же парламентаризма, когда партии, движения путем голосования, в данном случае, скажем, в областной думе или в Государственной думе, отражает интересы общества. Если общество на сегодняшний день, как показывает социология, не готово к принятию сухого закона, конечно, я еще раз говорю, можно насильственно это сделать, но это будет насильственный шаг. И это должны понимать все в этом отношении. И последствия этого должны брать на себя ответственность и правоохранительные органы, и общественные организации, и все остальные, кто с этим будет связан.
Я бы хотел сделать тоже небольшую ремарочку в отношении, как показывает социология. Так вот, социология показывает, я отслеживаю эту ситуацию, еще раз говорю, довольно длительное время, почти уже более 25 лет. Я вам хочу сказать, что 50-60% по Российской Федерации постоянно люди, даже в неподготовленных аудиториях, когда им предлагают, вы за сухой закон, вот в такой постановке вопроса, всегда отвечают, что они да, за сухой закон. И могу подтвердить конкретно в городе, вернее в Свердловской области, я сейчас активно работаю в Каменск-Уральском, и должен отметить, вот мы буквально в декабре прошлого года проводили там очень такой мощный пикет по сухому закону, власти там идут навстречу нам, активности общественной. И я вам скажу, в Каменск-Уральске 52-58% в любых аудиториях, неподготовленных, пока вот я еще лекцию не читаю, сначала снимем социологию, они за введение сухого закона. Вот о чем речь идет. Ну и как юрист я хочу вам сказать такую вещь. Ну хорошо, да, на уровне Российской Федерации, чтобы ввести сухой закон, это нужно, как говорится, на уровне ввести, на федеральном уровне. А что такое субъект Российской Федерации, Наиль Зайнулович? Мы с вами были депутатами, да, я первого-второго созыва областной думы. Я вам могу сказать, давайте откровенно скажем. Значит, мы в Свердловской области можем ввести, как субъект Российской Федерации, на нашей территории, да? Это наша компетенция? Нет. А я здесь с вами скажу вот так. Давайте назовем его по-другому. Скажем, право местного запрета. Давайте на уровне Свердловской области введем такой закон о праве граждан. Вы согласны, на территории своей, допустим, депутат местный в каком-то округе проведет соответствующую работу и скажет, мое население подготовлено, моего округа, к данной территории. И вот я хочу это сослаться на Владимира Михайловича Бехтерева. В 1927 году был такой знаменитый наш русский психиатр. Так вот он, буквально процитирую: запреты продажи спиртных напитков, идущие снизу, в виде постановлений сельских советов и рабочих собраний, будут наиболее прочной и действенной мерой. То есть вот откуда начинать надо по-настоящему работу. А у нас на сегодняшний день проблема местного самоуправления, мы с вами же хорошо это знаем, да, что все в загоне, и надо поднимать как раз инициативу-то снизу. Поэтому вся история показывала, спаивание всегда шло сверху, а народ боролся за свое отрезвление, за спасение свое снизу. Поэтому инициатива должна пойти снизу. И именно снизу должна подтолкнуть власть, чтобы они приняли сухой закон. Поэтому я, завершая, могу как бы сказать, только власть спасет народ, только она способна отрезвить, но нужно к этому власть вынудить. Именно народ должен поставить перед ним, перед властью этот вопрос. Вот так. И по такому пути пойдет работа. И мы работаем, кстати, по этому направлению.
Валерий Иванович, если можно, я абсолютно согласен с тем, что сейчас было сказано. Во-первых, на уровне муниципальных образований и закон о местном самоуправлении дает такое право, люди на сходах могут принимать такие решения. И что и в принципе и делается. И то, что Каменск-Уральск своим постановлением ввел ограничения, верно. Правда, они были опротестованы затем прокуратурой, да, да. Тем не менее, добровольное согласие тех же торговцев алкогольными напитками, тех же граждан, да, да. Это, вот Бехтерев тут, наверное, абсолютно прав. Когда снизу эта инициатива идет, она более имеет прочный фундамент. И мы об этом же с вами и говорим, о том, что этот фундамент нужно создавать, а не строить это здание, начиная с крыши, да, запретили, и вот на тебе, и все вроде бы и должно создаться. Я сегодня несколько, знаете, в сложной ситуации, потому что, наверное, слушатели, ну так, не первый раз, возможно, слушая меня, вдруг удивятся, скажут, вот Шаймардан Назарил сегодня выступает за поддержку пьяного образа жизни, что ли, да? Абсолютно нет. И еще раз говорю, что мы и на уровне Единой России, и на уровне областной думы, и попечительства народной трезвости говорим о том, что ограничение и продажи, и потребление алкоголя обязательно должно идти. Но для этого нужно проводить вот тот комплекс мероприятий, который, может быть, и звучит так банально и несколько бюрократически, да, но это ежедневная кропотливая работа, которая дает результат тот, о котором говорит Валерий Иванович, что народ поддерживает эти инициативы и сам готов отказаться от этой пагубной привычки. Вот тогда у нас не будет тех трагедий, которые мы сегодня наблюдаем, не будет тех трагедий в семьях, дорожно-транспортных происшествиях, преступлениях, тот негатив, о котором открыто сейчас мы говорим и с которым должны обязательно бороться. Поэтому если вот призывать сегодня наших слушателей и всех, кто, скажем, обеспокоен этой проблемой, конечно же, если ты убежден в том, что пьянство – это зло, то ты это убеждение должен передать хотя бы ближайшим своим родным и близким и друзьям. Убедить их этого не делать. Вот, Валерий Иванович, вспомните, у нас в областной думе в то время вы не пили, да, и я как бы, ну не как бы, а действительно тоже отказавшись от этой, скажем, пагубной привычки, насколько мы видели некое давление, вот то даже нашего окружения, да, как это, вдруг за столом, значит, там, за здравие кого-то, а вы, значит, не поднимаете. И на нас смотрели, как на неких белых ворон, скажем так, да? Вот сейчас совершенно ситуация изменилась. И не буду называть фамилии, но, по крайней мере, несколько человек и в палате представителей, и в областной думе четко все знают, что он не пьет. И к нему уже никто, ну, грубо скажем так, не пристает. И заметьте, что если раньше на официальных фуршетах, которые, естественно, проводятся при официальном мероприятии, не подавалась минеральная вода, не подавались соки, сейчас общепринято, что да, среди здесь присутствующих официальных лиц есть те, которые не потребляют алкоголь вообще. И поэтому им предлагается та же простая вода, та же минеральная вода. И никто не говорит, что, знаете, он за здравие вот пьет, так сказать, воду. Поэтому вот те шаги положительные, которые дают работу общественных организаций. Я очень благодарен Валерию Ивановичу, что он вот ведет эту работу, но практически, сколько я его знаю, скажем, в этом отношении, да, и то, что и президент Российской Федерации, и председатель правительства, и на уровне субъекта Российской Федерации эта работа ведется, она должна дать свои положительные результаты. Маленький пример. Вот Уральский государственный университет имени Горького в этом году организовал осмотр социальной рекламы, которую организовала молодежь. Да? И, соответственно, если бы, к сожалению, вот многие этого не видели, те ролики, которые дала молодежь на этот конкурс, они потрясающие. Поэтому я думаю, что нужно в обязательном порядке социальную рекламу в этом плане тоже давать время в эфире более свободно, я бы сказал.
Дорогие друзья, в передаче «За и против» сегодня принимали участие Наиль Шаймарданов, заместитель председателя областной думы Законодательного собрания Свердловской области, а также Валерий Милюхин, председатель Союза трезвых сил Урала, координатор Союза борьбы за народную трезвость. Передачу вела автор Мария Заостравных. Ну а разговор о введении сухого закона в цикле «За и против» мы продолжим на волнах радиоканала «Воскресенье» через 2 недели, также во вторник. Следите за нашим эфиром.